Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скорби и искушения признаются Священным Писанием и святыми отцами величайшим даром Божьим, говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Искушение не есть зло, но добро. Оно хороших делает еще лучшими. Это горнило для очищения золота, это мельница для сотрения жестоких зерен пшеницы, это огонь, истребляющий волчцы и терния, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. Святитель Иоанн Златоуст. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах, воздержании и молитвы, благоприятного и спасительного времени окончания Святой Четыридесятницы и начала Страстной Седмицы. Сегодняшняя передача приурочена великому двунадесятому празднику, входу Господнему в Иерусалим, вербному воскресенью и начало Страстной Седмицы. Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотой всесвятых заповедей свое исполнение их. Он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. Он видит себя заслуживающим временных и вечных казней за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем человекам, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое недостаточное и часто превратное исполнение заповедей. «Придет ли к тебе какая благая мысль, остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение, остановись, не дерзая увлечься им. Справься с Евангелием, рассмотри, согласна ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества перемешано со злом, как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешивают ее с ядом. Хранись делать добро падшего естества. Делая это добро, разовешь свое падение, разовешь самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный ученик Бога-человека, соделаешься подобным Бога-человеку. Святитель Игнатий Брянчанинов. Предпочитать доброе изволение есть дело желающего, довершать же выбор доброго изволения – дело Божие. Для сего человек имеет нужду в Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы с прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сей воли Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное всему желание входит и от дьявола, не на пользу нам, а во вред, или потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы еще не достигли соответствующего тому жития. Преподобный Исаак Сирин. Люди, не понимающие духовных основ того, что происходит в мире, судят о делах человеческих очень поверхностно. Они разделяют деятельность очень поверхностно, на явно греховную, злую и на добрую, похвальную. Только по самому внешнему ее проявлению, стараясь провести между той и другой некоторую приблизительную границу, пользуясь самыми расплывчатыми, неустойчивыми мерками добра и зла по законам мира. Мир же сам в себе не имеет той истины, которая открыла бы ему настоящую цену вещей. Только один закон дает ясные определение тому, что есть грех, что есть благо, что есть, что это закон евангельский. Законы мира сего иногда в некоторых пунктах своих пытаются быть похожими на законы христианские. Но это только по наружности. На самом же деле все там по-другому. Человек после своего падения, хотя весь и поработился греху, стал уродливым, больным, озлобленным. Но некоторые задатки естественного добра, вложенные при сотворении в него Создателем, еще сохранились, хотя и не имеют уже чистоты и святости, но растворены ядом греха. На этих-то жалких останках человек и стал строить свои учения о добром и нравственном, о любви и справедливости. Но такая оскверненная нечистотой правда человеческая не может научить его истинному добру, не может оживлять и исцелять душу, скорее вводит ее в великое заблуждение. И вообще неправильно считать спасение души и наследие Царствия Небесного прямо зависящим от наших добрых дел. Бог милует человека и спасает не за его добрые дела, а за его верующее, сокрушенное и смирившееся сердце. Конечно, вера — это без дел не должна, да и не может она обязательно воплотиться в конкретные дела. И дела эти будут непременно самые добрые и святые, так как этим делам учит верующего сам Господь. Поэтому-то неправильно проповедовать людям абстрактное добро, учить их любить ближнего, быть милосердными, добрыми, не говоря при этом о том, что этого они никак не смогут сделать правильно, свято, богоугодно, без учения евангельского, без церкви, без благодати Святого Духа, которую они могут получить только в храме через святые таинства. Если этого не говорить, то люди будут думать, что они могут, если захотят, сами прекрасно решить свои проблемы без церкви, без таинств, без благодати Святого Духа, без Христа. В миру совершаются часто добрые поступки, но еще чаще злые. И грехи мира гораздо изощреннее и разнообразнее, чем благие дела о нем. Эти грехи так близко прикасаются к тому добру, что как бы и нет между ними противоречия. Один и тот же человек, который похваляем всеми за свои добрые дела, тут же совершает множество гадких дел, на которые никто не обращает внимания. Герой мира совершает какой-либо удивительный самоотверженный поступок, а до и после него творит что-либо самое подлое и низкое. Таковы добродетели мира сего. Здесь любовь и ненависть рядом. Здесь самопожертвование, геройство, милостыня. И тут же эгоизм, себялюбие, высокомерие. И на самом же деле и то, и другое зиждется на пагубных страстях. Добро там как будто существует для того, чтобы оттенять и придавать большую сладость греху, обострять его вкус. Само это добро пьет корнями своими оскверненную воду, тайные, гордые, тщеславные помыслы, тут же заглушает всякое искреннее, несколько возвышенное стремление души. В каждом деле важно заглянуть вглубь сердца, в тайники сокровенных наших помыслов. Всякое дело, прежде чем мы на него решимся, бывает взвешено и расценено внутренними нашими силами. Там происходит что-то вроде некоторого тайного совета. Сердце говорит свои «за» и «против». Ум, свои чувства, плоть, наши страсти, привязанность, слабости. Все здесь пытается вставить свое слово. Если на этом совете выносится суд, справедливое дело решается по Христовым законам, то оно будет совершаться во спасение души. Если же будет допущено лукавство в пользу какой-либо страсти, с тайной мыслью напитать эту страсть, то совершаемое дело, какой бы внешний благолепный вид оно не имело, принесет душе скорее вред, чем пользу. И любой маленький и едва заметный поступок, шаг, всегда сопровождается внутри нас этим внутренним посвящением во чье-то имя, совершаются ради земного или небесного, Божьего или человеческого. И часто само это посвящение имеет большее значение, чем совершаемое наружно дело. В нем-то и заключается главная цена совершаемого пред Богом. Архимандрит Лазарь. Словно странник, возвращающийся домой из далеких чужих стран, возвращайтесь вы сейчас из ледяных пределов неверия к теплому очагу веры наших отцов и дедов. Трудности, с которыми вы при этом сталкиваетесь, хорошо известны Церкви, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Ибо Церковь имеет большой опыт в том, что бывает с людьми, когда они отпадают от веры и когда снова возвращаются к ней. В первом случае бесы гонят их все дальше, а во втором заступает им путь назад, используя все свои козни. Так и с вами, то бросают вас в отчаяние, то прельщают соблазнами плотского пути, по которому вы катились в пропасть, то подталкивают ваших бывших спутников высмеивать вас, то напоминают вам об известных безбожниках, которые пользуются уважением у людей. Вы должны бороться с невидимыми врагами. Вы их непременно победите, если не потеряете из виду лик Христа, своего величайшего благодетеля. Он один был единственно совершенным человеком, который жил на земле с тех пор, как на земле появились люди. Глядите к Нему, молитесь Ему, подражайте Ему, смотрите на Него, как рождается Он в пещере ради вас, смотрите, как трудится и умоляется ради вас, смотрите, как исцеляет телесные болезни, символ ваших духовных болезней, смотрите на Него на кресте распятого за вас, смотрите, как Он в славе небесной смотрит на вас, Он воскресший и вознесенный. Всюду встречайтесь с Его взглядом, и очистительный стыд овладеет вашей душой, стыд за то, что были так далеко от Него и против Него. Крикните бесам, лгавшим и прельщавшим вас, «А вы что сделали для меня?» Говорите, что наслаждайтесь чтением Священного Писания и что все остальные книги стали скучны и отвратительны. Вы не можете брать их в руки. Так обычно бывает с духовно изголодавшимися людьми. Они не могут насытиться Словом Божиим после болезненного поглощения человеческих слов. Но говорите вам, пока не дается молитва, придет и она. Не сомневайтесь, когда разгорится в сердце любовь к любящим вас, вы начнете жадно искать любого общения с Ним. А сейчас упражняйтесь в краткой молитве, скажем, «Святые Божии, Пресвятая Троица, Отче наш или Богородица Дева». Повторяйте эту молитву пятикратно в течение дня. Сделайте это правилом и хотите или не хотите, не отступайте от него. Ибо чтение Священного Писания дает свет, а молитва — тепло. Присоедините к ним милостыню, пусть небольшую, пусть не для многих. Милостыня вместе со светом Писания и теплом молитвы действует на душу, как духовная влага. И душа начинает возрастать, расширяться, углубляться и приносить добрые плоды. Так вернется ваша душа в духовно здоровое, нормальное состояние и будет как древо доброе. А всякое доброе древо приносит, по словам непогрешимого, плоды добрые. Мир вам и радость от Христа из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И мы уже на пороге Великой Страстной Седмицы, последняя неделя, шестая седмица Великого Поста. Неделя Четыридесятницы, она именуется неделей Ваи, цветоносную и цветную от ветвей, с коими церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским, своими и ветвями. Начиная эту седмицу, церковь приносит Господу предпраздничное пение праздника Вая, молясь о постящихся, чтобы и они вкупе с Лазарем четверодневным после 40-дневного поста воскресли от смерти греха, приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались к обители, в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне, в посте и молитве 40 дней, удалялись на время Святой Четыридесятницы. Собственно, Святая Четыридесятница, Великий пост, заканчивается в эту седмицу, в пятницу. А с субботы шестой недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самих страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал Он после крещения Своего и продолжал до Своего вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней Своей Пасхи. Несмотря на то, что божественная слава учения и чудес Его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружила против завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу, а равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. Первое событие при этом путешествии, особенно прославившее Господа и умножившее против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря Четверодневного, совершенное Господом при стечении многочисленного народа и обратившее многих к вере во Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сыном Симона Фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни Своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий, и доверуют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе: «Что сотворим, яко человек сей много знамений творит? Аще оставим его, тако все уверуют в него, и приидут римляне и возьмут место и язык наш». Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа: «Вы не весте ничесожие, не помышляете, яко уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет». С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовав повеление взять Его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипра, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровал ему амофор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресении своим 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная Церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря церковь вспоминает с древних времен христианских. Отцы церкви IV века, святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоуст и блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. В VII веке святой Андрей Критский написал также беседу на четверодневного Лазаря и канон, ныне поемый церковью. В VIII веке Косьма Маиумский и Иоанн Дамаскин придали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поемые церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых Святой Церковью. По гласу Церкви, воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых, грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог Всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря, и другие всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты здесь был, не бы брат мой умер. Но и ныне, вем, яка велика, аще просишь от Бога, даст тебе Бог. Ей, Господи, аз веровах, яко ты иси Христос, Сын Божий, и же в мире гряды, тоже произносит и Мария, падши к ногам Спасителя. Равно и другие иудеи говорят, а в нем между собой вишнь, как любляши его. Не можаши ли сей отверзи очи слепому, сотворите, да и сей не умрет. Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. Воскреснет брат твой, говорит он, в утешении Марфы, а зъесть воскрешение и живот. Веруй мя аще и умрет, оживет. И всяк живы и веруй мя не умрет вовеки. Наконец, как истинный Бог Иисус Христос после краткой молитвы ко Отцу Небесному всемогущим словом Своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. Как истинный человек Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего друга своего, плачущую и принесших с нею плачущих, возмутися сам, прослезися, и, яко неведущий, спросил, где положись его. Так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа своя, говорит церковь. Яко же человек вопрошал, где погребися, и яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение говорит стихами, плачешь Иисусе, это знак смертного существа, воскрешаешь друга своего, это знамение божественного могущества. Чтением апостольским на литургии в эту субботу церковь проповедует об установлении вечного царства Нового Завета, царства непоколебимого. Да има мы благодать, ей уже служим благоугодным Богу с благоговением и страхом. Окончательное установление всего царства благодати началось воскрешением Лазаря. Чтением Евангелия церковь благовествует о событии самом воскрешении Лазаря. Словом, простерший небо воссел на жребия, взыскуя человека разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается синоксарь в неделю Ваи, после воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Давайте прослушаем евангельское чтение нынешнего воскресного дня недели 6 Великого Поста и Великого 12-го праздника входа в Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но и чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чери Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18. Этот вход называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалиме Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток», и вход его был истинно царский. И пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что происходит ему, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спаситель оказывается всеобщее почти служение и преданность как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочим, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала главу и ноги его нардовой мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате, благовидностью и попечении о нищих прикрывая свои намерения тате. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. В следующее, после вечера утра, в день настоящего вербного воскресения, Господь совершает торжественный царский вход свой в Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение и привезти оттуда осля и жребия, и аще кто вам речет, почто отрешает о их, отвечать Господь требует. Равно и владелец, совершенно покорный велению его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господа ослятие и жребятие, на неже никто от человек в седе. Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ его, сопровождающий, исполнясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть, достойную царя. Множившие народи по селаху ризы свои по пути, друзей же резаху ветви от древ и по селаху по пути». Господь входит в Иерусалиме в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему, продающих и купующих, кои по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущую его властью над законами природы. Приступивши к нему, храми и слепее в церкви и исцели их. Так все повиновалось и служила Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давида, видя его божественные чудеса, негодовали, негодовавши, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий, се царь твой грядет тебе кроток. Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жребия осля, покрытого скудными одеждами учеников. «Се царь твой, только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. Се царь твой грядет тебе кроток и спасай, идет неся спасение вечное, если примешь его верою». Сей кроткий царь готов принять и Иерусалим, и всех чад его под свое отеческое покровительство, и всем иудеям даровать мир истины. Видев град, Господь плакась о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему ныне же скрыся от очию твоею. Торжественный и кроткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобою книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии, негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему «Осанна сыну Давидову», фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим, церковь В первые времена христианство установило праздник Вайи, положенный в числе 12-х. Событие входа Господа в Иерусалим было радостно для первоначальной апостольской церкви, члены кое видя это событие, начаша радующийся, хвалите Бога гласом верим во всех силах, я же видяше. В третьем веке Мефодий, епископ Терский или Потарский, в этот праздник говорил поучение, сохранившееся до наших времен. В четвертом веке святой Амвросий Медиоланский, святой Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский, в пятом святой Прокл, архиепископ Константинопольский, в день входа Господа в Иерусалим говорили также поучение. В VII веке святой Андрей Крицкий, VIII Каюмский, Иоанн Дамаскин, IX Феодор Иосиф, Судиты, император Лев Философ, Феофан, XIV Никифор, Ксанфопул написали священные песнопения и сказания, которые ныне православная церковь совершает для прославления входа Господа в Иерусалим. В событии царского входа Господа в Иерусалим церковь созерцает исполнение пророчеств о царском служении Иисуса Христа. В IV веке в обычае в IV веке святой Амвросий Медиоланский говорил, многие из пришедших в Иерусалим для празднования праздника Пасхи по заповеди Моисея встретили Господа с финиковыми ветвями в руках, доказательство победы Его над народом израильским. Потому что пальмовые ветви обыкновенно предносили победителям, и другие резали ветви от дерева, потому что это происходило на Масличной горе, и где нужно было, уравнивали ими путь Господу. Отселье произошло обыкновение в настоящий праздник во время словословия держать в руках ветви финиковые или масличные, да и самый праздник назван неделею Вайи. Вот употребление этих ветвей великий 12-й праздник называется воскресеньем цветоносным или в просторечии вербным. Как начало праздника, так и начало ветвей и с ними свечи, употребляемые в православной церкви, праздник Вайи относится к древним временам. На употребление ветвей со светильниками при богослужении в неделю Вайи святые отцы указывают в IV и V веках. В IV же веке обычаи православных христиан стоять на утренне своими упоминает святой Иоанн Златоуст в беседе своей на 145-й псалом и Кирилл Александрийский в слове «На неделю Вайю», которым говорит «Свящи наши светлые возьмем, одежды душевные изменим, ветви, яко победоносцы понесем». В V веке святой Прокл, Константинопольский архиепископ, оканчивая слово свое в неделю Вайи, произнес, «Взяв пальмовые ветви, изыдем и мы во встретение Господа нашего». В VIII веке о ветвях, держимых верующими в день входа Господа в Иерусалим, упоминает Косьма Маиумский в 9-й песне канона «В неделю Вайи». Зеленеющие ветви со светильниками, держимые православными при всенощном богослужении в день входа Господа в Иерусалим по изъяснению Церкви, служат знамениями победы над смертью и воскресения Иисуса Христа, которому мы, яко победителю смерти, вопием «Осанна вышних». На литургии, которая ради 12-го праздника Вайи бывает святого Иоанна Златоуста, вызывая нас к духовному средению Господа, Церковь внушает нам принести Христу Богу вместо Вайи милостыню, в молитве сердечной вопиять «Осанна», взять ветви добродетелей, принять Христа в дом души, как в Иерусалим. Чтением апостола на литургии в неделю Вайи церковь сообразно древней радости апостолов и народа при входе кроткого царя в Иерусалим внушает нам «Радуйтесь всегда о Господе, и паки реку радуйтесь, кротость ваша разумна да будет всем человекам и прочее. Чтением Евангелия Церковь благовествует о вечере, уготованной в доме Лазаря для Иисуса Христа за 6 дней до Пасхи, о помазании Иисуса Христа драгоценным миром, которое было предзнаменованием погребения Его и о входе Господа на другой день после вечера в Иерусалим. Причем народ встретил Господа как царя, потому что Он воскресил Лазаря.
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен почева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
По царском входе я своем в Иерусалим, Иисус Христос до самой смерти своей ежедневно бывал в храме Иерусалимском, творя чудеса и преподавая спасительное учение во храме Иерусалимском для слушания Господа, ежедневно стекался весь народ с самого утра. В это время Спаситель, между прочим, произнес слова «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печальными житейскими. Бдите, уба на всякое время молящийся, да сподобитесь избежать и всех сих хотящих быть и стать пред Сыном Человеческим». Таким образом, дни пред Пасхой сам Господь освятил своим ежедневным пребыванием и своей всенародной проповедью Евангелия во храме Божьем и заповеди благоговейно бодрствовать преимущественно в дни Страстной Седмицы, в которой эта заповедь произнесена. И, наконец, прославил своими спасительными страданиями и смертью. Апостол, благоговея к великим событиям смерти и воскресения Господа, по вознесению Его на небеса, начали праздновать великую неделю страданий, смерти и воскресения, и всем верующим заповедали хранить ее. Согласно с примером и учением Иисуса Христа Православной Церкви со времен апостольских, дни Страстной Седмицы посвящает особенному благоговению и называет Седмицей Страстную и Великою. Великой она называется, говорит святой Златоуст, не потому, что дни ее дольше или их больше числом, но потому, что во дни ее совершены Господом нашим великие дела. В эту великую неделю разрушено долговременное царство дьявола, попрана смерть, низложен сильный, расхищены его орудия, побежден грех, снято проклятие, отверст рай, небо сделалось доступно человеком, люди соединились с ангелами, разрушено средостение, преграда удалена, и Бог мира примирил небесное и земное. Поэтому она называется Великою Неделею. Подобно Господу, ежедневно пред своими страданиями, приходившему во храм Иерусалимский для молитвы и проповеди Евангелия, и по заповеди и примеру апостолов древние христиане проводили страстную и великую неделю с особенным благочестием, каждый день собираясь в храм Божий для молитвы и слушания пастырских поучений. Подражая первенствующей церкви, церковь Кафолическая православная доселе проводит Великую Страстную Неделю с особенным благоговением. Вступая в подвиги Страстной Седмицы, церковь взывает от ветви Иваи, як от божественного праздника, божественный пришедший праздник, стецемся вернее к честному и спасительному таинству Христовых страстей. И сего видим терпящая за нас страсть вольную. Приемля живое и участие в страданиях Иисуса Христа, сообразуясь смерти Его, Святая Церковь Седмицу страданий и смерти Его облекается в темные одежды и действия свои согласует с своими печальными воспоминаниями. Дни Великой седмицы издревле посвящены церковью каждой особому воспоминанию, и каждый называется великим. С Великого понедельника церковь прославляет честные страдания Господа, которые, якоже светило совершенно, высевают миру. Христос грядет страдать благостью, вся содержаша дланью, изволяет простреться на древе, чтобы спасти человека. Страстей Господних начатки настоящий день светлоносит. Придите, празднолюбцы, встретим песнями Создателя, ведущего приятия крест, испытания и раны. Придите очищенными смыслы существуемо и сраспнемся, умертвимся во ради житейским сластем. Созерцая невинные страдания Иисуса Христа в преобразованиях ветхозаветных церков, Великий понедельник приводит на память нам также бесплодную смоковницу, которая в день настоящего Великого понедельника по слову Господа иссохла. Вечером того же дня, в который, как царь, вошел в Иерусалим, Иисус Христос удалился из Иерусалима в Вифанию и там провел ночь. Утром настоящего Великого понедельника, возвращаясь в город, Иисус Христос взалкал и, увидевши близ дороги смоковницу, подошел к ней. Смоковница покрыта была листьями, но на ней плодов не было. Господь сказал: «Да не коли же от тебе плода будет вовеки, и обе исши смоковница тотчас засохла». Иссохшая смоковница, по словам Евангелия, была для апостолов знаменательную проповедью о силе веры и молитвы, без коих человек пред Богом духовно мертв. По изъяснению церкви, иссохшая смоковница знаменует также лицемерное сонмище иудейское, у коего Спаситель не нашел истинного плода, кроме лицемерной сени закона, и эту сень бесплотного сонмища обличил и осудил. Смоковница подобна и всякая душа, не имущая духовных плодов, кто не имеет истинно добрых дел, освящаемых верою и молитвою, того не защитит от осуждения одна наружность. На зеленеющей бесплодной смоковнице Спаситель показал и то, что Он имеет силу не только благотворить, но и являть правосудие свое. В VII веке святой Андрей Критский, VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский написали многие песнопения для богослужения православной церкви в Великий понедельник, ныне поэмы в этот день. На литургии церковь благовествует пророческими словами Господа о кресте последователей Его до того времени, когда явится знамение Сына Человеческого на небесе и узрят Сына Человеческого, грядущего на облацах небесных, и силою и славою многою. В этом пространном пророчественном ответе на вопросы учеников своих, что есть знамение Твоего пришествия и кончины века, Иисус Христос изобразил многочисленные бедствия и признаки разрушения Иерусалима и кончины века, побуждая верующих среди зол к великодушию, беспристрастия, терпению, молитве и бдению духовному, утешая распространением Евангелия в мире и превращением бедствий ради избранных. Ночь на вторник Иисус Христос провел также в Вифании. Во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи его и понимая, что он об них говорит, старались схватить его и убить. Но напасть на него открыто боялись народа, который почитал его за пророка, был в восхищении от учения его, послушавший его в сладость. Из евангельских наставлений, произнесенных Иисусом Христом во вторник, церковь избрала для назидания верующих в этот день преимущественно притчу о десяти девах, как особенно приличную времени Великой Седмицы, в которую нам наиболее должно бодрствовать и молиться. Евангельскую притчу о десяти девах церковь приводит на память нам в назидание преимущественно Великий Вторник с древних времен. О чтении ее в этот день упоминает святой Исидор Пелусиот, живший в начале V века. На литургии Великий Вторник Церковь продолжает благовествовать проповедь, начатую в литургийном Евангелии Великого Понедельника. «Одни же и часе второго пришествия Христова и кончины века, никто же весь токма Отец мой един. Течение обыкновенных дел не прекратится. Бдите оба, яко не весте, в кий час Господь ваш приедет. Блажен раб его же пришед, Господин его обрящет бдяще». На сегодняшней передаче приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это уже будет пасхальное богослужение и светлое Христовое воскресение. Аминь.